Издательство АСТ. Лидия Миленина. Шпионка на отборе у дракона. Читает Екатерина Еремкина. Часть первая. Баронесса с болот. Глава первая. Сны и намеки. Что это? Звук трубы? Я спряталась за дерево. Не стоит привлекать внимание. Конечно, вряд ли меня заметят, ибо никогда не замечают, но лучше быть осторожной. Звук повторился с другой стороны, и неожиданно из-за елей стали появляться всадники. Я отшатнулась, когда огромный конь чуть не задел меня копытом, схватилась за ствол дерева и нырнула под ветви. «Ну как так?» — пронеслось в голове. «Как он мог не увидеть меня?» Но вооруженный всадник в блестящей кирасе проскакал мимо, скользнув по мне взглядом, словно меня и не было. Так происходило каждый раз. Все, кого я встречала, просто игнорировали мое присутствие. Если я обращалась к ним, не слышали. Пару раз пыталась прикасаться, но мои руки не ощущали ничего, и люди тоже не чувствовали моих прикосновений. Досадно. Ведь иной раз так хотелось вмешаться, предупредить путников, что в лесной чаще обосновалась шайка разбойников. Впрочем, на этот раз стоило бояться разве что за разбойников. Трубы звучали со всех сторон, и всадники под королевским штандартом — я уже не раз его видела и называла про себя «парень, убивающий змея» — лавиной окружали разбойничью шайку. Звуки выстрелов, попытки бегства — огонь, взметнувшийся, когда главарь банды вылил в костер что-то горючее. Все смешалось. Я лишь хлопала глазами, наблюдая, как королевская гвардия уничтожает тех, кто уже месяц не давал спокойно ездить по лесной дороге. Нет, разбойников мне было не жаль. Слишком много их злодеяний я видела, оставаясь незримой. Помню, как отчаянно кричала парню с девушкой, уединившимся на полянке, что нужно бежать. Но они не слышали. А потом... Девушка стала забавой для всей шайки. Парня же раздели, повесили на дереве и потешались. Разбойников не жалко. Королевское возмездие даже запоздало. Давно было пора извести их под корень. Просто видеть подобное для девушки из 21 века — это слишком. Крики, кровь, вспоротое горло говоря, мелькнувшее прямо передо мной. Хотелось закрыть глаза и проснуться в своей постели, чтобы не наблюдать картин смерти. Мелкая дрожь пробежала по моему невесомому телу. Это не для меня. Я не хочу этого видеть. Но взгляд вновь словно приклеился к поляне, где стремительные всадники расстреливали и рубили разбегающихся преступников. Когда все было кончено, на поляне лежали трупы. Никогда не видела столько мертвых тел, а всадники смеялись, улыбались, подначивали друг друга. Веселые победители, сразившие врага заведомо слабее их. В итоге я действительно проснулась в своей постели. Как всегда, выплывала медленно, словно выбиралась на поверхность сквозь густой липкий туман. А когда открыла глаза, не верила, что вижу белый потолок и завешенное зеленой занавеской окно. Тело бил тревожный озноб, словно я на самом деле только что стала свидетелем жестокой резни. Голова каменная, тело словно налито свинцом. Я с трудом протянула руку за мобильником, чтобы узнать время. Ну вот, опять проспала. И ведь не слышала будильника, звонившего и в 8, и в 8:15, и в 8:30. Что же это такое? Сколько можно? Такие мучения я переживала каждую ночь в течение последних 3 месяцев. Едва переставляя ноги, поплелась на кухню заварить кофе, а в голове вертелась та же самая назойливая мысль, что одолевала меня каждое утро, но я не хотела додумывать ее до конца. Со мной что-то не так. У меня навязчивые сны, и мне все сложнее проснуться. В этих снах я попадаю в один и тот же лес, словно из ночи в ночь вижу продолжение истории под названием «Жизнь в лесу средневекового мира». Не всегда эта история была такой страшной, как в ту ночь. Иногда я встречала интересных зверей. Саблезубого тигра, странную лошадку, похожую на единорога. Но каждый раз я слишком глубоко погружалась в нее, а просыпаться становилось все труднее. Я вздохнула. Густой кофейный аромат протрезвлял, возвращал в реальный мир, а первый же глоток заставил горячее бодрящее тепло разбежаться по жилам. Но пора признать, Мне нужна помощь психолога, а лучше психотерапевта. Сама я действительно не знаю, что делать с этими снами. Они слишком сильно выбивают из четко распланированной жизни, да и диссерт писать мешают. Невысокий лысый психиатр Георгий Семенович внимательно выслушал меня, задал несколько малозначащих вопросов о моей жизни, покачал головой и улыбнулся. «Мария Геннадьевна, психически вы совершенно здоровы. Я, конечно, могу прописать вам и снотворное, и транквилизаторы, и курс психотерапии, и даже МРТ мозга, но не вижу в этом смысла. Попейте простые успокоительные, новопассит, например. Больше расслабляйтесь, медитируйте, ходите на йогу, полежите в ванне и перестаньте слишком напрягаться. Вы очень целеустремленная девушка, и жизнь свою держите под контролем, даже излишне. Уважайте себя и позволяйте себе расслабление. Попробуйте. Приходите ко мне через пару недель. Уверен, станет намного лучше. И да, еще высыпайтесь. По утрам вы плохо встаете лишь потому, что слишком нагружаете себя за день. Ложитесь раньше, позволяйте себе слабости». Я едва сдержала раздражение. «Он что, не понимает? Дело не в напряжении. Я умею отдыхать, как умею работать. С этими снами что-то не так. Это какая-то ловушка моей психики». Но навязываться доктору не хотелось. Это было противно. Так и подозревала, что эти психотерапевты совершенно бесполезны, но не думала, что настолько. «А если я пойду с моста прыгать, он потом скажет, что она оказалась совершенно нормальной?» Впрочем, не было смысла обвинять старого доктора в непрофессионализме, а захотелось просто уйти. Наверняка смогу найти специалиста лучше или придется выгребать самой, как всегда. «Благодарю. Я обязательно последую вашему совету», — вежливо сказала я. Ответила еще на несколько незначительных вопросов, улыбнулась и пошла к двери. «Постойте!» — вдруг услышала я. Врач внимательно смотрел на меня. «А не могли бы вы присесть и еще немного рассказать, что именно видите в своих снах? Вы ведь почти этого не упомянули». «Ну вот, другое дело», — подумалось мне. Все же решил разобраться. Может, зря я на него взъелась. Ему просто нужно было время, чтобы оценить серьезность случая. Я села на краешек стула и рассказала ему несколько снов. «И?» Кажется, в глазах Георгия Семеновича появилась смесь страха и удивления. «Вы уверены, что видели именно саблезубого тигра? Именно этих животных? А у всадников было знамя в виде мужчины, убивающего змея?» «Конечно», — кивнула я. «Все это я вижу очень реально и прекрасно помню каждый такой сон». Георгий Семенович опустил глаза, словно обдумывая что-то. «Это что-нибудь меняет?» — спросила я. «Да нет, кроме того, что у вас буйная фантазия, и вы, вероятно, любите сказки и книги в жанре фэнтези или историческую литературу». Словно вновь надев маску доброго доктора, улыбнулся он. «Но я попрошу вас зайти ко мне через неделю. Возможно, нам стоит побеседовать еще раз». «Хорошо», — кивнула я. «Нет, все же совершенно бесполезный доктор. Но я сдержала раздражение, подумав, к вам я больше не приду, поскольку толку от вас ноль». Но в тот миг, как я открыла дверь, краем глаза заметила, что он вдруг взялся за телефон. Наверное, думал, что я не увижу. «Невежливо», — подумалось мне. «Но ничего страшного. Что удивительного, если врач ждет, когда уйдет последний пациент, чтобы срочно позвонить, например, жене?» «Знаешь, я тобой восхищаюсь». Кирилл отставил бокал и склонился ко мне, обезоруживающе улыбаясь. «Как тебе это удается? И учиться в аспирантуре, и писать диссер по международному праву, и подрабатывать в юрфирме, и бог знает, чем еще заниматься». В глазах старого приятеля светилось восхищение. Он улыбался во весь рот, так, как я помнила с давних времен. Обаятельный, но мужественный при этом. Звонок Кирилла накануне, когда я вернулась домой от психиатра, был неожиданностью. А вообще-то я не видела его около 4 лет. Когда я училась на 2-м курсе, а он на 5-м, мы дружили. Вернее, Кирилл пытался ухаживать за мной, и у нас закрутился небольшой роман. Обучение на одной кафедре международного права. Этому способствовало. Даже без его ухаживания я постоянно на него натыкалась. Но дальше поцелуев зайти мы не успели. Неожиданно Кириллу предложили стажировку в Америке, и он надолго уехал. Было немного обидно, но мы ведь даже не успели стать парой. Скорее, неприятно, что все это время от него не было никаких вестей, а вовсе не неожиданный отъезд, о котором он честно предупредил. Просто не успел даже толком попрощаться. Вчера же он вдруг объявился. Позвонил по домашнему телефону, ведь номер мобильника я давно сменила. Предложил встретиться. Решив не копить обиду и разузнать, где его носила все эти годы, я согласилась. Теперь же все было очень и очень похоже на красивое свидание. Кирилл пригласил меня в шикарный ресторан. Мы сидели за столиком в полутьме, где нам никто не мешал. Приглушенные от света играли на бокалах с красным вином. И мне улыбался молодой мужчина. Высокий спортивный шатен с приятными мужественными чертами лица и обаятельной улыбкой. Впрочем, по выражению его лица я видела, что и я произвела на него впечатление. «Изменилась», — сказал он, сразу увидев меня. «Была красивая, а теперь просто сногсшибательная». «Ну да, я действительно постаралась выглядеть на все 100. Надела длинное черное платье с небольшим декольте, оттеняющее светлую кожу. Волосы уложила в высокую прическу. Макияжем подчеркнула скулы и губы. Пусть знает наших после жизни в Америке». «Ну как тебе сказать?» Улыбнулась я в ответ на его восхищенную фразу. «Просто научилась быть собранной, замечать все детали и делать выводы, направлять свою жизнь в нужное русло. Главное — поставить себе цель и двигаться к ней. Не рассказывать же ему о том, как родители с 5 лет запирали меня в комнате по вечерам, чтобы дочка не ныла и не мешала выпивать с друзьями, а я сидела одна. Сначала плакала, а потом начала учиться. Читать, рисовать, прорабатывать учебники вперед и ставить себе цели, потому что уже в детстве поняла. Никогда я не позволю себе такой бесцельной жизни в обнимку с бутылкой и сигаретой в зубах, как у моих родителей. Нужно идти вперед, даже если тебе некому помочь. И да, я поступила на бюджет юридического вуза. Почти чудо для дочки алкоголиков, которой никто не занимался. Еще хорошо, что меня не забрали в детдом. Тогда, в 17 лет, я переехала в общежитие и больше никогда не жила с родителями. Но Кириллу все это знать не обязательно. Пусть думает, что просто у меня такой характер. Он задумчиво погладил пальцами ножку бокала, опустил глаза, а потом поднял их с улыбкой. «Собранность, внимание к деталям, целеустремленность — прекрасные качества для шпиона», — сказал он с лукавыми искорками в глазах. Кирилл и в прежние времена любил пошутить. «Никогда не думала сделать карьеру в этой сфере». «Ты меня вербуешь?» — рассмеялась я в ответ. «Нет, что ты, этим занимаются другие люди, куда важнее меня», — ответил он в том же шутливом тоне, но... Странно, в его голосе мне почудились серьезные нотки. «А если серьезно?» — сказала я в ответ и тоже склонилась к нему. «Чем ты занимался все эти годы?» «Да, в общем-то, тем же, чем и ты, международным правом», — ответил он. «Просто в стране, где для этого больше возможностей. Ну, или так считается. Теперь, как видишь, вернулся. На хорошую зарплату и с возможностью карьерного роста». «Маша...» — он поднялся. «Пойдем потанцуем?» «Ну, пойдем», — лукаво улыбнулась я и вложила руку в его ладонь, надежную, теплую. «Кирилл сегодня мне очень нравился, с непривычки, наверное, подумала я. Очень уж с ним хорошо. Непринужденно и тепло, словно он специально создает такую атмосферу. Научился там за морями, гад. Но лучше не увлекаться. Даже если между нами что-то возможно, ему придется очень постараться, чтобы доказать свою благонадежность и постоянство. Я ведь еще даже не знаю, может, у него в Америке остались жена и 2 детей. А вот потанцевать? Почему бы и нет?» Руки Кирилла действительно оказались очень теплые. Сквозь тонкую ткань платья я ощущала их на талии, когда мы медленно двигались под мелодичную, спокойную музыку. Мы молчали. Лишь его лицо все ближе придвигалось к моему, пока он не коснулся моей щеки своей. «Я помнил тебя все это время», — тихо сказал он, обжигая дыханием, а руки, обнимающие меня, стали напряженными. «Маша, скажи...» Я немного отстранилась. «Сейчас должен быть поцелуй, и я хочу этого поцелуя, но...» «Не сейчас. Рано. К тому же я внутренне похолодела. Неприятная, липкая мысль захватила меня». После поцелуя он попросит меня поехать к нему. Хотя, может быть, и не сразу. Я откажусь, но... Если бы согласилась. Ночь любви, а утром Кирилл или другой парень отчаянно пытается добудиться меня. Я не просыпаюсь ни от звуков, ни от прикосновений. Мужчина думает, что со мной что-то не так, вызывает скорую. А потом все же очнусь с красными заспанными глазами, как в тумане, не в силах подняться. Какая уж тут романтика. А расскажу, в чем дело, и любой решит, что я ненормальная. Пока я проваливаюсь каждую ночь в эти сны, стоит забыть о личной жизни. Кирилл вздохнул и ослабил хватку на моей талии. «Ты не поедешь ко мне, я правильно понял?» — грустно спросил он. «Сегодня не смогу», — ответила я. «Кирилл, мне нужно домой. Мне пора, и не стоит меня провожать. Позвони потом, через пару дней». «Всегда была неуловимая», — усмехнулся он печально. «И в этом не изменилось. Позволь тогда вызвать тебе такси». «Хорошо», — улыбнулась я. Он отпустил меня, взял за руку. Мы вновь сели за столик. Кирилл попросил счет, расплатился и взялся за телефон, чтобы вызвать такси. «Хорошо помнит мой адрес», — подумала я. «Ведь сегодня я ему не напоминала, а он не спрашивал. А был ли он у меня в гостях в те давние времена? Этого я не помнила». А спустя 5 минут немного расстроенный Кирилл проводил меня до такси, желтого, с шашечками и темными стеклами. «Бывают и такие». Вздохнул, галантно открывая передо мной заднюю дверь. «Пока». Я мягко поцеловала его в щеку. Хотела одновременно и сохранить дистанцию и намекнуть, что приятельская близость может однажды перерасти в нечто большее, просто не сейчас. Мгновение. И Кирилл напрягся, буквально на секунду придержал меня за талию и наклонился к моему уху, прошептав. «Прости, Маша, может, стоило поехать со мной сегодня?» «Чудак», — пронеслось у меня в голове. Я села в такси, и Кирилл захлопнул за мной дверцу. «Добрый вечер, Мария Геннадьевна», — услышала я вдруг. Вздрогнула и посмотрела налево. Голос принадлежал статному мужчине под 60, со строгими чертами и ярко блестевшими в полутьме глазами. Он тоже сидел сзади. «Нам нужно поговорить», — непринужденно сказал он. Сердце один раз громко стукнуло. «Попалась», — мелькнуло в голове. «Хотя кому попалась? Почему попалась? Что вообще происходит?» Я протянула руку, чтобы открыть дверцу и выскочить из машины, и в ту же секунду услышала щелчок. Водитель заблокировал двери. Машина тронулась.
Глава 2. Откровение генерала. Тронулись мы медленно, но меня словно вжало в спинку сиденья. Наверное, так пригвождает к месту страх. Такого ведь не может быть. Со мной-то уж точно. Я ничем ни перед кем не провинилась, ни для кого не представляю интереса. Я не богатая наследница, за которую можно потребовать выкуп. Неужели Кирилл продал меня торговцам живым товаром или как это называется? Или этот мужчина — богатый маньяк-убийца, и я нужна ему для развлечений? Я вздрогнула. «Нельзя поддаваться панике. Еще неизвестно, куда тебя везут». Остановила я себя. Каким-то невероятным образом мне удалось взять себя в руки. Выдохнув, бросила взгляд на водителя. Это был молодой человек с гладким, аккуратным затылком. Посмотрела на мужчину рядом, встретилась с ним взглядом. Если хотели убить, не обязательно было похищать. Тут что-то другое. И этот старикан не преступник. А если похищать ради продажи в сексуальное рабство, удобнее использовать хлороформ. И вряд ли бы меня назвали по имени-отчеству. Значит, можно не сходить с ума от страха. Просто выяснить, что происходит, а потом, если потребуется, договариваться, бороться за жизнь. А Кирилл-то каков. Выходит, он заманил меня на свидание, чтобы передать похитителям. Предатель. Мозаика с его внезапным появлением, вызовом такси и фразой «прости» сложилась у меня в голове. Наверное, мое лицо дрогнуло от этой мысли, потому что мужчина рядом улыбнулся, лишь краешком губ, но вполне искренне, одобрительно.
«У вас отличный статус нервной системы, Мария Геннадьевна», — произнес он. «Поразительное самообладание и способность трезво мыслить для девушки, оказавшейся в подобной ситуации. Лишь мнимое предательство вашего неудавшегося поклонника, вероятно, заставляет вас испытывать негодование. Впрочем, у него не было другого выхода. Приказы необходимо исполнять неукоснительно. Не судите его строго. Он тоже человек подневольный».
«Паразит проницательный», — подумала я, а вслух произнесла. «Может быть, представитесь и объясните, что происходит? Что вам от меня нужно? Куда мы едем, в конце концов? Вы ведь осознаете, что осуществляете противоправные действия?»
«Меня зовут Андрей Александрович», — ответил он. «Я представляю, скажем так, особый отдел номер 9 внешней разведки нашего с вами государства». Я пробежалась взглядом по его фигуре, отметила спокойную посадку головы, твердость черт. «Небось, генерал». Просить показать корочки бесполезно, все равно откажется. К тому же, о каких формальных документах может идти речь, если я попала в фильм про Джеймса Бонда?
«Спецслужбы. Да, вы верно поняли, и на данный момент мы всего лишь хотим с вами поговорить», — продолжил Андрей Александрович.
«Кирилл тоже из ваших?» — едко спросила я. «И скажите сразу, куда вы меня везете?»
«Ответ про Кирилла очевиден», — сказал пожилой сотрудник спецслужб. «Что касается того, куда мы вас везем, пока всего лишь кружим по городу. Мария Геннадьевна, видите ли, вы представляете для нас определенный интерес в связи с тем, какие сны и как часто вы видите?»